Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведу с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 января, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Кто минирует школы в Славянске? Что в Харькове думают о риске российской атаки? Кабинет министров срочно отозвал из парламента законопроект о переходном периоде для Донбасса перед встречей советников глав стран Нормандской четверки 26 января в Париже. Вице-премьер Ирина Верещук специально для этого созвала заседание правительства и заявила, что в документ необходимо внести рекомендации Венецианской комиссии, и депутаты якобы сами не смогут этого сделать между чтениями. Однако, по данным источников «Европейской правды» и «Российского коммерсанта», это было прямое требование России для продолжения переговоров по Донбассу. Такую просьбу замглавы администрации президента Путина Дмитрия Козака якобы передали украинскому переговорщику Андрею Ермаку внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бон во время визита в Киев 11 января. Перед этим, 6 января, они побывали в Москве. Законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма прямо называл Россию страной-агрессором и, кроме прочего, законодательно закреплял требования Киева провести выборы на оккупированных территориях только после вывода иностранных войск и взятия под контроль границы. Венецианская комиссия действительно рекомендовала пересмотреть этот законопроект, но еще в октябре прошлого года. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что, цитата, «никаких предварительных условий для проведения встречи в нормандском формате не было». Зачем Зеленский отозвал раздражающий Россию законопроект по Донбассу, если, цитата, «поводов для паники нет в связи с концентрацией российских войск у Украины». Как Путин отреагирует на такую готовность Украины искать компромисс на фоне шантажа Кремля? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях Мария Золкина, политический аналитик, и Алексей Мацука, журналист телеканалов «Дом» и «UA». Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Верховная Рада призвала международное сообщество не допустить продолжения шантажа полномасштабным вторжением в Украину со стороны России в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины. За соответствующее постановление проголосовали 282 народных депутата из 319 зарегистрированных в сессионном зале. В постановлении указано, что такие требования России к международным партнерам являются нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций. В своем обращении Верховная Рада обращается к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций. Рада призывает осудить действия Москвы. Напомню, с осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение в Украину. Кремль эти заявления отвергает и требует от НАТО и США гарантии безопасности, в частности, не расширять альянс на восток. Представители Запада заявили, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинцам не стоит собирать тревожные чемоданчики, несмотря на новости об угрозе российского вторжения. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады. Министр обратился с призывом сохранять спокойствие, уточнив, что в течение 8 лет идет война, а вооруженные силы готовы защитить украинцев и дать отпор агрессору. Россия сообщениями о переброске своих военных ближе к украинской границе добивается панических настроений в Украине, заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. К таким сообщениям он отнес информацию российских СМИ о передвижениях своих войск под предлогом военных учений. Российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Причепиловки. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстреле своих позиций в направлении Новомихайловки и Александровки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В Славянске эвакуировали учащихся всех школ из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил городской глава Вадим Лях. Мэр призвал жителей Славянска к спокойствию. По его словам, волна псевдоминирований школ, прокатившихся по стране, добралась и до Славянска. При этом ни в одном городе Украины информация о минировании школ после проведенной проверки не подтвердилась. 19 118 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 788 человек заболели ковидом, 3 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 387 новых случаев заражения, 4 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 42 человека заболели, за последние 3 дня умерли от осложнений 7 ранее заболевших. В РДО 647 заболевших и 6 умерших. Донецкая область снова перешла в оранжевую зону эпидопасности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Связано это с тем, что в регионе возрос коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, на Донеччине наблюдается рост уровня госпитализации больных с COVID-19. Отмечу, что оранжевый уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений. Он является сигналом того, что регион приближается к красной зоне. Однако местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные карантинные ограничения. Гражданам Украины, которые сделают третью бустерную прививку против коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «Епитремка». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, стратегия бустеризации, то есть получение третьей дозы вакцины во всех развитых странах, единый стандарт. Напомню, программа «Епитремка» была запущена в полноценном режиме 19 декабря. В ее рамках каждый гражданин Украины, получивший две дозы вакцины против COVID-19, может получить 1000 гривен на занятия спортом, путешествия, покупку книг и посещение культурных учреждений. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 26 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории Донеччины пройдет снегопад. На Луганщине без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 3 до 6 градусов мороза.
Перед школой номер 8.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Буквально через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим внезапной готовности России встретиться на уровне советников глав стран-членов Нормандской четверки завтра в Париже, 26 января. И этому предшествовало срочное отозвание кабинета министром законопроекта о переходном периоде для Донбасса. Вице-премьер Ирина Верещук специально для этого созвала заседание правительство и заявило, что в документ необходимо внести рекомендации Венецианской комиссии, и депутаты якобы сами не смогут этого сделать во время голосования между чтениями. Однако, по данным источников «Европейской правды» и «Российского коммерсанта», это было прямое требование России для продолжения переговоров по Донбассу. Напомню, что этот законопроект, так называемый, о переходном периоде, прямо называл Россию страной-агрессором и, кроме прочего, законодательно закреплял требование Киева провести выборы на оккупированных территориях только после вывода иностранных войск и взятия под контроль границы. Венецианская комиссия действительно рекомендовала его изменить, но еще осенью 2021 года. В студии мы поговорим о том, зачем Зеленский отозвал раздражающий Россию законопроект по Донбассу, если, как он говорит, поводов для паники нет. Как Путин отреагирует на такую готовность Украины искать компромиссы на фоне шантажа Кремля? И может ли Украина согласится на особый статус Донбасса и выборы там до взятия границы под контроль, чего, собственно говоря, и добивается Кремль. У нас в гостях будут политический аналитик Мария Золкина и журналист Алексей Мацука. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, высказывайтесь. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Учеников и персонал всех 20 школ Славянска пришлось сегодня эвакуировать из-за сообщения о возможном минировании. По состоянию на 16.00 правоохранители продолжают обследование зданий. Пока что взрывчатку не нашли. Также наши источники в правоохранительных органах сообщили о том, что злоумышленники требовали выкуп в 1 миллион гривен, чтобы избежать взрывов. Сергей Горбатенко продолжит.
Перед школой номер 8 в Славянске собрались и ученики, и весь персонал. Двери в здании широко распахнуты, правоохранителей нигде нет. Спрашиваем у восьмиклассника Марка, что происходит.
Нам ничего не сказали. Либо там что-то подложили, либо пожар, либо не знаю.
А как эвакуация проходила?
Мы с класса собрали вещи, потом подняли стулья, и мы опустились.
Все спокойно, без паники было?
Да, все спокойно было, без паники.
А вот мама Юлия ведет из школы второклассницу Ксению.
С интернета знаю, что вроде бы как заминировали школу, школы по всему городу, поэтому деток и забираем.
Как вы к этому относитесь? Верите, что действительно заминировали?
Нет, не верю. Ну, не знаю, чья это провокация такая. Ну, ничего, побудем дома.
Перед входом в опустевшую школу собрались несколько сотрудников. Светлана говорит, что надоели уже, по ее словам, фейковые минирования. Тем более, пока люди на улице, в школьной столовой портится еда.
Экстренная ситуация, заминирована школа. Вот и повыскакивали. Хорошо, что ни в чем мать родила, так успели одеться. Все еда, все напеченное, но это ж немыслимо так работать. Все осталось брошенным. Сейчас, если разрешат зайти, зайдем, уберем. Что выльем, потому что срок реализации 3 часа готовой продукции, все.
Почему Марка, Ксению и еще почти 300 других учеников школы пришлось эвакуировать? Из отдела образования сообщили о возможном минировании школы, рассказала радио Донбасс Реалії директор Светлана Делески.
Серед вчителів абсолютно ніякої паніки, всі діяли дуже злагоджено, дуже чітко, подібні навчання в нас відбуваються час від часу. Серед дітей, щоправда, сьогодні незвично дуже було, двоє маленьких дівчаток було в сльозах. Довелося взяти мені і класному керівникові їх за руки, тому що ситуація можлива для повторення. Не дай Господь, щоб таке повторилося.
Через несколько часов після евакуації в школу приїхали несколько правоохранителей. Здание обследовали, взрывчатку не нашли. О том, що всі школи Слов'янська можуть бути заміновані, около 11 часов утра сообщив руководитель воєнно-гражданської адміністрації Вадим Лях. Спецслужби получили інформацію о том, що якобы заминированы все школы Славянской громады. Несмотря на абсурдность этого предположения, будет проведена эвакуация детей и сотрудников из зданий. После этого все школы обследуют правоохранители с собаками, написал Вадим Лях. О том, что все школы в городе могут быть заминированы, в отделе образования узнали в 10:40. После этого всех учеников и сотрудников эвакуировали, рассказала Марина Хохлова, руководитель отдела образования Славянской военно-гражданской администрации.
Все было злагоджено уже через 20 хвилин. Почали телефонувати керівники, повідомляти, що евакуація успішно проведена, всі учні відправлені по домівках.
По состоянию на 14:00 уже обследовали около трети из 20 местных школ. Взрывчатку не нашли. Источники радио Донбасс Реалії говорят о том, что сообщения о минировании школ в Славянске, как, например, 24 января в Запорожье, связано с некой группировкой Герекс. В одноименном телеграм-канале собраны сообщения о ложных минированиях в России, Украине, Польше. Есть фото письма в СБУ с сообщением о минировании и требованием выкупа. 25 января опубликовано такое сообщение: «Херсон, Хмельницк, Запорожье, Луцк, Славянск заминировано. Ждем новостей, господа. Снимайте видео». Есть и такие посты. «Если хотите заказать лжеминирование своей школы, тогда сразу пишите, что хотите купить». По информации наших источников, неизвестные требовали 1 миллион гривен, чтобы избежать взрывов в Славянске. В Запорожье, например, требовали 15 миллионов. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Участники боевых действий уже много лет живут, допуская возможность активизации боевых действий и полномасштабного вторжения России. В интервью радио «Донбасс Реалии» ветеран войны на Донбассе Антон Колумбет рассказал, как готовится и готовится ли к полномасштабному вторжению ветераны, что могут сделать рядовые украинцы и почему главное – это не нервничать.
Треба зауважити, що подібні повідомлення відбуваються з періодичністю, власне, 2-3 рази на рік. Тому... Знаєте, це як в той притчі про хлопчика, який постійно кричав «вовки, вовки». Але при цьому, звісно ж, є чітке усвідомлення, що російська збройна агресія, вона, власне, триває в активній фазі, починаючи з кінця 2013 року, в якійсь гібридній формі. Тому, якщо чесно, це просто є факт сталий, з яким треба жити, тому нічого там особливого я не відчуваю. Я розумію це питання, воно дійсно дуже серйозне і лежить в, знаєте, просторі сенсів і самоусвідомлення, скажімо так. Перш за все потрібно заспокоїтись. Оце є таке, да, дуже проста річ, яку тим більше неймовірно складно виконати. Перш за все потрібно привести свій психологічний стан в якусь рівновагу, тому що емоції – це завжди поганий порадник. І треба ще пам'ятати, що, власне, от саме емоціональним таким психологічним, такою психологічною дестабілізацією займається наш ворог постійно, системно, через інформаційно-психологічні спецоперації, кидаючи на це надзвичайно великі фінансові ресурси. Російська пропаганда є мало не найфінансованішою взагалі от за останні роки в світі. І зрозуміло, що всі ці ресурси, вони спрямовані саме на те, щоб зародити в українцях страх, нерозуміння, що робити, дискредитацію державних інститутів і перетворити нас те саме свою мрію, тобто failed state, так як вони люблять казати іноземною мовою, тобто держава, яка не є, по суті, державою. Але тим не менш, оскільки загроза є, то реагувати на неї необхідно, і після того, як треба, як можна заспокоїтися, потрібно просто, на мою думку, безумовно, щиро відповісти собі на питання. Чи будеш ти протидіяти російській збройній агресії, чи не будеш? Обидві відповіді мають бути абсолютно щирими, тому що ти, власне, відповідаєш самому собі, оцінити свої морально-ділові якості, фізичний стан, сім'ю, багато дуже речей, і просто відповісти собі щиро на це питання. І в залежності від відповіді, власне, вже будувати себе. Треба розуміти, що це як стихія. Ну, знаєте, я дуже, ну, скажімо так, я з повагою відношуся до тих людей, які намагаються себе якось підготувати, там, проходять якісь курси, там, першої медичної допомоги і так далі, тобто вивчають якийсь досвід учасників бойових дій і так далі. Це дуже корисно в плані саморозвитку, це надзвичайно корисно в тому числі і знадобиться взагалі в житті, і в тому числі, якщо дійсно почнеться якась там агресія, як надати допомогу людині, як поводитися під обстрілом і так далі. Але насправді це стихія, до якої майже неможливо підготуватися, тому що дуже багато факторів, які неможливо врахувати. Просто, ну, це просто ти потрапляєш в це середовище і далі ти в ньому просто живеш або виживаєш. І, в принципі, ти можеш якось там підвищувати свої можливості, наприклад, гарною фізичною формою або якоюсь психологічною підготовкою. Але є такий, знаєте, термін, як військова вдача. Тобто це дуже багато залежить від якогось случаю, мовно кажучи, від випадку, від долі. І це трошки такий фаталізм зароджує, скажімо так, тих, хто бачив це все на власні очі. Мабуть, немає в Україні верстви населення, яка менше хотіла би активізації бойових дій, ніж ветерани. Тобто це, знаєте, є, мабуть, такою дуже серйозною, ну, правдою, істиною, що от цього не хочеться взагалі. Зрозуміло, що є там якийсь, знаєте, інформаційний простір, є там, мовно кажучи, соцмережі, є там у нас там лідери громадської думки, які там, ми там, значить, чистимо кулемет, там, понятно. Ну, якщо це людям допомагає якось психологічно підготуватися та тримати себе в якомусь там правильному такому бойовому настрої, це нормально. От. Але зрозуміло, що широкий загал хоче, мовно кажучи, жити, працювати, займатися своєю сім'єю, намагатися якось адаптуватись до мирного життя, що є абсолютно складною штукою окремою. І повертатися в холодні окопи або реально на спекотні степи Луганщини не дуже хочуть. ну, це просто факт. Тому що це важко, складно, це страшно. Ну, цього не може хотіти нормальна людина, скажімо так, психічно якась там здорова. Але при цьому, безумовно, от є розуміння, що ніхто крім нас, що є положення про перший оперативний резерв, згідно з якого учасники бойових дій за викликом мають з'являтися або в свої військові частини, або просто до військомату, або там якісь бригади територіальної оборони, які там намагаються розгорнутися зараз. От тому є, ну, просто треба розуміти, що люди живуть з цим відчуттям вже 5-6-7 років дехто. І, ну, ти не можеш постійно цього боятися, тому що, ну, чи ти, в принципі, там від цього не боїшся, ти просто звикаєш якось з цим жити. І коли ми от там з друзями, побратимами обговорюємо це питання, то дійсно є таке, ну, от розуміння, що дуже не хотілося, але якщо потрібно, якщо доведеться, то безумовно, ну, треба.
Запад такими словами не бросается. Так российский военно-политический эксперт Юрий Федоров комментирует предостережение официальных лиц США о реальности новой и в этот раз полномасштабной атаки Кремля на Украину. Что может ее остановить? Насколько эффективны те виды вооружений, которые Британия, США, страны Балтии передают сейчас Киеву? Об этом в его интервью «Настоящему времени».
Давайте вообще никуда не надо. Когда представитель Белого дома Джейн Псаки говорит, что война может начаться в любой момент, это значит, что война может начаться в любой момент. Чиновники такого уровня Соединенных Штатов такими словами не бросаются. И действительно, для такого рода вывода есть серьезные основания, потому что войска, которые расположены близко к границе Украины, поставляют не только наступательное вооружение, танки, там, боевые машины пехоты и так далее, но и там разворачиваются системы поддержки и обеспечения, без которых осуществлять серьезное наступление, серьезные боевые операции просто невозможно. Я имею в виду средства радиоэлектронной борьбы, системы управления, связи, материального обеспечения и так далее, вплоть до похоронных команд. Понимаете, вот такова уже инфраструктура наступления, без которой вести крупные боевые операции невозможно. Поэтому основания для беспокойства есть. Но я обращаю внимание всех и на другой момент, на то, что в Украину в огромных масштабах поставляется сейчас оборонительное вооружение, но оборонительное очень серьезное вооружение, которое может доставить массу неприятностей наступающим российским войскам. Я имею в виду прежде всего средства, которые предназначены для уничтожения танков и другой бронетехники. Есть сведения о том, что в Украину поступают «Стингеры» последней модификации, что является принципиально важным для того, чтобы сорвать военно-воздушные операции российских ВВС. Вот это означает, что война против Украины никак не будет легкой прогулкой для российских войск, о чем постоянно говорят российские СМИ, которые и политологи разного рода, которые брызгают слюной и размахивая руками, рассказывают, что в течение там нескольких суток Украина будет поставлена на колени. Этого не будет. Россия может оказаться втянутой в тяжелую войну с неопределенными, непонятными последствиями. И это будет означать очень серьезные проблемы для российского режима. Вот такая ситуация, по-моему, складывается сегодня.
Юрий, ну вот вы предвосхитили мой вопрос про оружие. Вот эти поставки из Британии. Сейчас страны Прибалтики собираются поставлять Украине американское оружие. Эти поставки действительно могут содержать Россию? Или же наоборот, вот все эти поставки в Кремле воспринимают как угрозу, и поэтому наоборот это только спровоцирует вторжение?
Нет, это серьезные вещи, понимаете, потому что сейчас в Украину поставлено, насколько я представляю себе, около 100 пусковых установок американских систем «Джевелин» и 500 ракет. Но давайте представим себе, что каждая вторая ракета достигнет цели и поразит российский танк или российскую боевую машину пехоты. Значит, 250 единиц российской бронетехники будут выведены из строя. Это колоссальные потери.
А вот как в Харькове реагируют сейчас на угрозу нового российского вторжения. Мои коллеги с канала «Настоящее время» спросили у жителей на улицах.
Что вы будете делать в случае вторжения России в Украину? Есть ли у вас, в вашей семье, какой-то план действий?
Сложный вопрос.
Сложная ситуация.
Во всяком случае, постараюсь адекватно к этой ситуации подойти и... Да, сложно.
Слушать этот телевизор, слушать команды или бежать в метро.
Знаете, не знаю. Страшно.
Ну, не хотелось бы этого. Это, не хотелось бы этого, конечно. Ну, а так, а что? Что делать? Что делать? Спички есть, соль есть, сахар есть.
Хорошо.
Ну, а какой план действий? Ну, не знаю, если будут стрелять, пришел. На войну, если заберут, пойду, конечно.
В случае вторжения России в Украину, есть ли у вашей семьи план действий?
Нет.
С чем это связано? Почему?
Ну, я думаю, такого не будет. Это глупости все.
Все спокойно, а будут российские войска на границе?
Ну, не знаю. Мне кажется, что все будет нормально.
Конкретно вы, ваша семья, знаете, что будете делать, если вдруг?
Не, я думаю, что мы останемся в Харькове. Я не думаю, что куда-то бежать буду. Так, и... А там посмотрим.
Далее, берем документы, животных, деньги, самые базовые вещи. И едем, ну, наверное, в Киев. Потому что то, что родственники есть, и Киев же будут оборонять... Доха, потому что Киев – это столица Украины.
Я много об этом думала в 2014 году. Никакого решения мы так и не приняли, кроме того, что боялись. Но я надеюсь, что этого не произойдет.
Никакого вторжения не будет. Это все пугалки олигархов. Так что...
Вы не готовитесь?
А нет, не готовлюсь. Да.
Есть ли у вашей семьи план действий на случай вторжения России в Украину?
Есть.
Раз поделитесь.
Возьму автомат, пойду воевать. Ну, в семью отвезу на дачу. Буду жить на даче. Уже закупили продукты. Бензин. Ну, все такое основное. На всякий случай все уже есть. Ну, а так я готов воевать. Хоть завтра дадут автомат, пойду буду. Землю буду грызть. Ну...
А то, что говорят о том, что будет ли Путин на нас наступать, это вопрос. Не верится. Просто не верится. Неужели уже у него мозги поехали в другую сторону? Не хотелось бы.
5 лет ждут дома пленную Ольгу Мазалевскую. Она заложница группировки ДНР еще с октября 2017 года. Больше 3 лет она провела в незаконной тюрьме изоляции. Позже Ольгу перевели в Донецкое СИЗО номер 5. Муж Ольги, Виталий Мазалевский, рассказал в радио «Донбасс Реалии» о том, в каких условиях содержится его жена и что известно о ее состоянии.
Она в октябре 2017 года. Посмотрел, она не в сети. Я начал ее набирать, и телефон не отвечает. И я начал через соцсети, с кем она там работала, начал пробивать, где она и куда пропала. Я поехал здесь, в наше местное РОВД, подал заявление, потому что слух пошел, что ее видели с украинской стороны. И я поехал как проверить, чтобы они пробили по блокпостам, пересекала она или разграничения или нет. На следующий день мы поехали в Донецк туда подавать. Сразу они все заинтересовались, как так жена пропала. Когда узнали, что я с украинской стороны, сразу моментально все исчезли. Я вот в спину успел крикнуть, а что мне делать? Уже больше недели прошло. Ну, поищи сам. Телефон звонит. Такой-то, да, говорю. Подавал на розыск, говорю, да. Ну, типа, с Донецка звонят. Нужно, чтобы ты приехал. Я же ему объясняю. Ну, понимаете, у ребенка тоже стресс. Он ни с кем, кроме меня, не остается. Говорю, я не могу. Я потерял на него все документы. Я не могу ни с кем его оставить, чтобы приехать. Ну, он, ты подумай, а ты приедь. Я завтра перезвоню. И только с ним поговорил, тут следователь с Кураха перезвонит. Я ему эту всю ситуацию рассказал. Он, ты хоть спрашивал звание его, должность, где он работает, с какого РОВД? Говорю, может, на эмоциях, по-моему, он не говорил, но говорю, я не помню. Будет звонить, ты прямо напрямую спроси. На второй день, опять же, перезвонит, ты же решил, едешь или нет. Я же у него спрашиваю напрямую, кто вы, с откуда, какое звание, какое РОВД. Какая тебе разница, ты приедешь, тебя на блокпосту встретят. И все, я понял, что там что-то нечистое, потому что меня пытаются заманить. И когда обращался в СБУ, мне это подтвердили, что да, тебя просто пытались заманить туда. Для давления на жену, когда она первый раз, я не знаю, как она смогла, первые слова были, ну, она позвонила домой, сказала, я жива-здорова, за нас сильно переживала. И самое первое, что она сказала, ни под каким предлогом не вздумай сюда ехать. Бы тебя не пытались заманивать, не вздумай в Донецк ехать, и все.
Следователи не объясняли, где она, почему задержана, что ей...
Нет, вообще, даже на связь никто не выходил. Никто не сообщал, что она там, что она в МГБ. Ни единого звонка больше не было. Вот то единственный раз, что меня пытались заманить, и все.
А как вы узнали о том, что ваша жена находится в МГБ?
В один был в 17-м, по-моему, году парень, по-моему, Александр, если я не ошибаюсь. Он был тоже там в плену, и он передал, позвонил мне. Я такой-то, такой-то передаю привет. Она там-то, там-то находится. Вся жива-здорова, но опять же... Передала, чтоб ты ни под каким предлогом сюда не ехал и все тому подобное.
Но на изоляции вот. В тот момент находилась, правильно?
Да, да. Она больше 3,5 года на изоляции находилась.
Известно ли, в чем ее обвиняют? Как вам, в принципе, удается следить за ситуацией?
И она выходит со мной на связь. Изредка, редко, но выходит там. Ее перевели в СИЗО, 5-е СИЗО. Ну, говорит, я только зашла в камеру, мне девчонки сказали, у тебя полный запрет на общение с внешним миром. Девчонка тоже с ней была там на изоляции, Марина Волкова. И она уже позвонила, и тогда уже тщательно объяснила, за что ее взяли за попытку похищения человека, ну, солдата.
Была информация о том, что ваша жена получила травму головы и что и к ней не пускают медиков. Вам что-то известно по этому поводу?
Она не признается. Я от других людей узнал. Я в нее спрашиваю, говорю, как твое здоровье, как самочувствие, все нормально, все хорошо. Как они не пытались меня сломать, у них ничего этого не вышло. Я держусь ради вас, держусь. Она мне не признавалась. От других людей я узнал, что ее пытали, что ее душили. И издевались над ней. Говорила, что у нее горло, очень сильно горло болит. И постоянно болит, першит, что да, никаких медиков нету.
Нас там пишут и передают. Возможно, вы бы хотели ей что-то сказать.
Сказать то, что поскорее возвращалась домой. Ждем с нетерпением, ждем, скучаем.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Кабинет министров срочно отозвал из парламента законопроект, так называемый, о переходном периоде для Донбасса перед встречей советников глав стран Нормандской четверки 26 января в Париже. Вице-премьер Ирина Верещук специально для этого созвала заседание правительства и заявила, что в документ необходимо внести рекомендации Венецианской комиссии, и депутаты якобы сами не смогут этого сделать между чтениями. Однако, по данным источников украинского издания «Европейская правда» и российского «Коммерсанта», это было прямое требование России для продолжения переговоров переговоров по Донбассу. Такую просьбу замглавы администрации президента Путина Дмитрия Козака якобы передали украинскому переговорщику Андрею Ермаку внешнеполитический советник канцлера Федеративной Республики Германии Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бон во время визита в Киев 11 января. Перед этим 6 января они побывали в Москве. Законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма прямо называл Россию страной-агрессором и, кроме прочего, законодательно закреплял требования Киева провести выборы на оккупированных территориях только после вывода иностранных войск и взятия под контроль границы. Венецианская комиссия действительно рекомендовала Украине пересмотреть этот законопроект, но еще в октябре 2022 года, и вот только сейчас Кабмин почему-то в конце января 2022 года решил отозвать этот законопроект из парламента. Тем не менее, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что, цитата, «никаких предварительных условий для проведения встречи в нормандском формате не было». В студии мы поговорим о том, зачем Зеленский отозвал раздражающий Россию законопроект по Донбассу, если, цитата, «поводов для паники нет в связи с концентрацией российских войск у границы». Как Путин отреагирует на такую готовность Украины искать компромисс на фоне шантажа Кремля? И может ли Украина согласиться на так называемый особый статус Донбасса и выборы там до взятия границы под контроль, чего, собственно говоря, и добивается Кремль все эти годы? У нас в гостях Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Алексей Мацука, главный редактор «Иновещания Украины». Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Друзья, ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Как вы относитесь вот к такому действию Владимира Зеленского? Может, правильно он сделал для того, чтобы сделать шаг навстречу Российской Федерации на фоне вот такой вот эскалации, и получится некая деэскалация, угроза большой войны стихнет, продолжатся переговоры. Лучше, наверное, переговоры, чем война. Или вы считаете иначе? Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Мария, ну первый вопрос к вам. У вас есть сомнения, что это было не требование Российской Федерации, а действительно вот спохватилась украинская сторона и отозвала этот законопроект, будет его переделывать? Ну, как об этом говорят и глава, и Давид Арахамия, и, собственно говоря, глава офиса президента Андрей Ермак.
Я сейчас отвечу, только попрошу редакторов, если можно. Мне кажется, там же какая-то ошибка техническая. Я не вижу ни вас, ни Алексея. Я вижу интервью Александра Невзорова у себя.
Мы вас видим прекрасно. Сейчас постараемся это исправить. Не обращайте, пожалуйста, внимания.
Хорошо. Я не вижу никаких связей между отзывом законопроекта вчера с одной стороны и необходимостью его улучшить с другой стороны, хотя такая необходимость действительно называлась в прошлом году, и за нее боролись ряд правозащитных организаций, потому что они видели много недостатков в этом законопроекте. Я напомню, что сам законопроект появился около года назад в публичном пространстве, и после этого почти полгода Министерство реинтеграции во главе с Алексеем Резниковым тогда еще собирала правки от общественных организаций, юристов и всех желающих, собственно, экспертов. Вот. И окончательно правки были внесены в июне-июле 2021 года, после чего в августе он был зарегистрирован в парламенте. Вот. Тем не менее, он все равно вызывал много вопросов у ряда экспертов, особенно с юридической точки зрения. Они видели там ряд нарушений прав человека, либо возможных нарушений прав человека. Венецианская комиссия сказала, что в этом законопроекте больше политической идеи создать определенные условия для переходного периода, нежели, собственно, юридических норм такого переходного периода, и дала задачу, собственно, украинскому парламенту, который на тот момент уже зарегистрировал этот законопроект, исключить, собственно, прошу прощения, исключить эти проблемы, то есть решить их, да. Но то, что законопроект отозвали, это прямое следствие переговорного процесса, который проходил в декабре и в январе между Украиной и Россией по подготовке нормандской встречи. И то, что дипломатические источники разные, включенные в процесс, еще с начала января об этом говорили, это было известно, в общем-то, всем, кто за переговорным процессом следит.
Мария, ну а мотивация Зеленского какая, как вы думаете? Ну вот зачем, собственно говоря, его отзывать, встречаться с советниками нормандской четверки? Ну, самое главное, наверное, с Дмитрием Козаком. Если понятны все требования Российской Федерации, они их не скрывают. Особый статус, выборы до взятия под контроль границы. Это надежда Владимира Зеленского на договоренности или вот старая тактика тянуть время?
Во-первых, украинская сторона сейчас активно пытается вообще включиться в переговорный процесс, потому что мы наряду, ну, нам это, в общем-то, в плюс в определенной степени, мы наряду с крупными европейскими государствами оказались, скажем так, на вторых ролях в переговорном процессе между Вашингтоном и Москвой. И поэтому задача номер один у Киева сейчас была, это вообще вклиниться в активную переговорную фазу, а не только до переговоров американцев и россиян встречаться, да, с американцами, что-то обсуждать, либо после этих переговоров. То есть это первая задача. Вторая задача – это, в принципе, логика Офиса президента, которая с 2019 года состоит в том, чтобы находить какие-то такие маневры, чтобы продолжать дискуссию, но при этом не делать каких-то резких движений. Но я напомню, что с конца 2019 года, с подготовки Нормандского саммита парижского, Украина больше не делала для других встреч в нормандском формате никаких политических реверансов и никакие условия России не выполняла для организации какой-либо встречи. Более того, встреча советников в иерархии Нормандской четверки является самым рабочим, ну, самым низшим в иерархии вариантом. Да? Там действительно нащупываются какие-то процессы, да, которые должны потом на стол в виде документов положиться лидерам, как бы и министры, и лидеры дальше уже принимают решения. Но это не тот уровень, где принимаются стратегические решения. Как бы. Поэтому для чего в нынешней ситуации, понимая, что точно не будет результата на этих переговорах, не будет никаких существенных договоренностей, ставки очень высокие, они про НАТО, про размещение вооружения США в восточноевропейских странах. То есть это не про Донбасс украинский, к сожалению, сейчас, да, то есть в переговорах. Поэтому ничего конкретного на этой встрече не будет достигнуто в плане переговоров. И зачем было жертвовать вот так вот, да, внутриполитическим документом украинским, идти на уступки России, я это считаю политически ошибочным решением.
Ну вот еще один вопрос к вам, перед тем, как обратиться к Алексею Мацуке. Так это хорошо или плохо? Ну а чем рискует Украина? Ну отозвали вот этот вот законопроект. Да и так его могли провалить и в зале Верховной Рады, да, и не подавали его на голосование все это время. Ну чем это плохо, собственно говоря?
Это плохо, потому что это влияет на логику переговоров с Россией. Опять, мы не оцениваем сейчас качество этого законопроекта. Мы оцениваем влияние российских требований на внутренние процессы в Украине, в частности, законодательное творчество, которое должно быть независимым от Офиса президента и тем более от политических переговоров между Украиной и Россией. Минские договоренности, при всей их как бы безальтернативности, как, да, принято это считать в международном сообществе, не является международно обязывающим документом. И поэтому комментарии, например, главы президентской фракции Арахами про то, что мы отозвали законопроект, поскольку будет встреча советников, и может там о чем-то договорятся, и это нужно будет учесть, ну это, извините, какое-то издевательство над вообще парламентом украинским, что учитывать результаты договоренности в украинском законопроекте, который вообще не должен этого касаться.
Вопрос Алексею Мацуке. Алексей, ну как вы расцениваете вот такой жест вице-премьера Ирины Верещук, кабинета министров, которые отозвали вот этот вот законопроект? Ну, как говорят журналисты, источники «Европейской правды» и «Коммерсанта», по прямому требованию России?
Во-первых, сам документ готовился не Верещук и не ее командой. И он достаточно знаковый, он проблемный с точки зрения мирного урегулирования. Мы видели этот документ. Лично мне этот документ кажется сырым и не проработанным до конца с экспертами, потому что мы его, например, ни меня, ни коллег, ни кто занимается Донбассом много лет, не привлекали к экспертизе по этому документу. И он, когда был опубликован проект и ответ венецианки, конечно, для нас ничего нового не было, что очень сырой, поверхностный, не учитывающий мнение людей Донбасса этот документ и так далее. Поэтому ничего нового, в общем-то, ожидаемо. Это от политика Верещук, которая пытается сегодня войти на должность, полноценно пытается реально взять под контроль процессы реинтеграции, с этой точки зрения это закономерно. Более того, началась пленарная неделя, Его этот, когда еще надо было отменять его? Его, ну, когда зимой, на Новый год надо было отменять? Нет, понятно, пленарная неделя началась, они за это, по этому поводу активизировались и сделали отзыв, что, опять-таки, подчеркиваю, на мой взгляд, абсолютно логичный, не отвечающий этот документ в полном объеме действительно идеи реинтеграции. Он может отвечать чьим-то политическим убеждениям о конфликте, он может отвечать, например, чьим-то взглядом идеологическим там, и так далее. Но он не отвечает идее реинтеграции. Поэтому адекватная была оценка со стороны игроков, которые задействованы в этом процессе. Вы знаете, я в ноябре еще у Зеленского на пресс-конференции спросил, говорю, Владимир Александрович, а что с законом по переходному? Там россияне вроде бы заявили, Песков там говорил.
Что это выход Украины из Минска?
Ну, они делали такие заявления достаточно однозначные. Что будем делать, если это так раздражает сторону, которую мы говорим, что Россия сторона конфликта, и она действительно сторона конфликта. И вот сторона конфликта говорит такое. Он говорит, что он тогда сказал на пресс-конференции, кому надо, у меня в Фейсбуке есть видео, он сказал, что закон будем, этот закон не на часе сейчас, тот проект, который был предложен. То, что принципы переходного правосудия необходимы, это факт, это неоспоримый факт. То, что правозащитные группы работали по этому поводу и, кстати, тоже критиковали с точки зрения правозащитной работы этот документ, это тоже факт. Вопрос весь заключается в том, что кто-то придумал историю без единого доказательства, что вот россияне требуют, мы отзываем.
Так это и совпадение, сейчас... Алексей, я вот хочу вашу позицию. Это такое совпадение, что вот его вчера отозвали, а послезавтра встреча внешнеполитических советников?
Может быть, кстати, знаете, и совпадение. Я уже, честно говоря, за многие годы политической журналистики ничему не удивлюсь. Но может быть и не совпадение. Даже если это не совпадение, что дальше? Нам нужно разговаривать с Россией. Нужно. Это факт. А мы ее признаем участницей конфликта. Вопрос тут скорее другой. Когда будет встреча Путина и Зеленского? И, как, и что делать? Он предложил Путину встретиться на любой точке мира, на любой точке Донбасса, где угодно, чтобы прекратить конфликт у нас на территории. Нет, мы будем рисовать опять красные линии, чтобы у нас продолжались убийства на Донбассе. Мы будем продолжать опять играть в политику в Киеве, пока люди там сидят и ждут. Боже, когда ж тут Киев что-нибудь уже решит. Ну, давайте посмотрим на эту историю не с точки зрения красных линий, если вы переживаете, вот Мария переживает, а с точки зрения зеленого коридора, например, который, может быть, стоит где-то попробовать выстроить, выйдя на переговоры между Путиным и Зеленским или в том же Нормандии, куда вот Шольц должен приехать, Макрон, Путин и опять же Зеленский.
С нами Алексей Мацука и Мария Золкина. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Вроде бы есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Слышите нас?
Часто немає кінця. І його можна припинити тільки гранати перед парламентом. Але скажіть, в цьому документі, що є пріоритетом? Вибори в ОРДЛО, перш за все, або встановлення границь на державних границях України.
Ну, скорее, вот второй вариант, как раз его и поэтому этот документ и взбесил Российскую Федерацию, что вот, мол, не совсем он устраивал, потому что якобы, по мнению Москвы, противоречил Минским соглашениям. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Слушаем вас, алло, очень приятно.
Алло.
Да-да-да, мы вас слышим, говорите.
Алло.
Не получается у нас наладить связь с нашим слушателем. Пожалуйста, перезвоните. Вопрос Марии Золкиной. Мария, а Россия зачем согласилась на вот эту встречу? Пусть она и мелочная, да, это не встреча еще Путина и Зеленского. Это встреча советников, рабочий действительно, как вы говорите, абсолютно формат. И раньше говорили, ни к чему это не приводило. Но Россия вроде бы уже давала понять, что если не будет надежды на какие-то договоренности с Киевом, никаких встреч не будет. Тут согласились, и встреча состоится, и очная встреча в Париже. Зачем согласились?
Ну, во-первых, Россия, несмотря на отсутствие результатов договоренности на самом высоком уровне в Женеве, да, по ряду встреч, которые были там чуть больше недели назад, ну, неделю назад, Россия не готова выходить из переговорного процесса, и несмотря на эскалацию, которая продолжается на российско-украинской границе, несмотря на сообщения разведки, в том числе и британской, американской и украинской, россияне на сегодняшний день заинтересованы в переговорах не меньше, чем Европейский Союз. Просто они не боятся для активизации дипломатических каналов применить метод, да, военного, ну, военные инструменты какой-то эскалации, то ли на Донбассе, то ли в других точках Украины, то ли там даже прорыв российско-украинской границы. То есть они не боятся к этому инструменту прибегнуть. Но целью даже военных инструментов со стороны России все равно будет выйти на договоренность какую-то, только создать условия более благоприятные для России, чтобы западные страны и Украина были более договороспособными. Для этого, собственно, сейчас россияне и соглашаются. Они же не отказываются ни от каких сейчас встреч. Да? То есть канал между общением между Россией и Западом, он сейчас очень активный. То есть общение с французами, есть общение с немцами по внешнеполитической линии. Очень активные рабочие контакты с американцами после Женевской встречи. Они пока безрезультативные. Ну а с Украиной, вот то, о чем Алексей говорил, что нужна встреча лидеров нормандского формата. Вот в том-то и проблема, что она нужна Украине, эта встреча. Потому что мы хотим получить какие-то новые гарантии, новые заверения, новый план реализации хотя бы Парижского саммита, который до сих пор не реализованы там положения со стороны России. А России нормандский саммит совершенно не нужен. И как раз катастрофичность, ну вот такая дипломатическая катастрофичность, да, положение сейчас Украины в этом раскладе в том, что России совершенно неинтересно говорить с украинской стороной. Абсолютно. России неинтересно говорить с Германией и с Францией про коллективную безопасность в Европе. О чем мы говорим? Какая Украина?
Так есть, а зачем? Знаете, а зачем вот эти встречи советников?
Именно потому, что это демонстрация какой-то жизни в этом канале, да, то есть это не прерывание, не блокада, не замораживание, но результата не будет. Это демонстративные методы, которые ни к чему, собственно, не приведут. Это будет просто галочка, что поддерживается жизнь на уровне этого формата.
То есть какой-то деэскалации, ну, показательной на украинских границах после этих встреч, договоренностей?
Не будет. Более того, сам факт этой встречи Россия в информационном, в дипломатическом плане будет использовать как свидетельство определенной деэскалации, якобы, между Украиной и Россией. Почему? Потому что в декабре, когда устанавливался контакт между американской и российской администрацией, обратите внимание, во всех пресс-релизах штатов в декабре звучало: никакого прогресса в переговорах до тех пор, пока Россия не продемонстрирует свидетельств деэскалации на российско-украинской границе. И что мы получили в конце декабря и в январе? Деэскалации не было. Россия продолжает собирать технику, угрожает еще больше как бы какими-то военными действиями против Украины, а переговоры запустились, да? То есть, собственно, Россия, ну, не сделала того, что от нее требовалось, но начало переговоров, вот этих больших стратегических консультаций, так называемых, она получила. И поэтому сейчас вот эту встречу в нормандском формате, встречу советников, Россия будет пытаться информационно продать некоторым лояльным к ней государствам в Европе, в том числе Германии, которая сейчас, к сожалению, для нас в очень таком оказалось странном свете. То есть Германия достаточно четко отстаивала интересы международного права и Украины в нормандском формате на протяжении всех этих 8 лет, за исключением нескольких там казусов, да, в политическом плане. Сейчас между Украиной и Германией отношения накалились на официальном уровне именно потому, что Германия, с одной стороны, не хочет даже превентивно разрабатывать самые жесткие из всех возможных пакетов санкций против России в случае вторжения. Потому что Германия сейчас требует от Вашингтона гарантии, что Вашингтон не заблокирует «Северный поток-2» ни при каких обстоятельствах. Да, то есть это определенный тоже такой реверанс экономический, политический в сторону России. И третье, самое главное сейчас для Украины, которая просит средств для обороны и для своей обороноспособности, это то, что Германия не только сама не продает нам оружие по давним причинам, что немецкое оружие не должно, исторически у них причина такая, не должно немецкое оружие убивать российских граждан после Второй мировой войны. Вот. Но они и блокируют через соответствующие механизмы НАТО, где нужен консенсус всех членов НАТО, они блокируют блокирует продажу другими членами НАТО нам вооружения. Поэтому мы оказываемся сейчас в очень щепетильной такой ситуации даже в нормандском формате.
Вопрос Алексею Мацуке. Алексей, ну, а не кажется вам действительно логичным, что Владимир Путин не собирается говорить с Владимиром Зеленским? Это все так для отвода глаз. И что может заставить Путина говорить с Зеленским? Ну, о чем вы говорите? Действительно, наверное, нужен какой-то канал для переговоров украинского и российского президентов, но с российской стороны никакой готовности к этому не видно.
Почему не видно? Козак едет в Париж общаться с Ермаком. Ведутся переговоры в рамках ТКГ регулярные, проходят заседания. Наши делегаты общаются с делегатами Российской Федерации, с представителями группировок, в том числе иногда проходят какие-то face-to-face, так сказать, eye-to-eye встречи. Вот. Плюс постоянно ведется обмен дипломатическими сообщениями и недипломатическими в прессе и оценки заявлений в средствах массовой информации. То есть процесс, он происходит в любом случае. Происходит процесс также через ОБСЕ, проходит общение через другие неформальные каналы связи, не через президента, а я имею в виду различные группы, центры, которые существуют вокруг президентов и так далее. Поэтому говорить о том, что диалог заморожен, сегодня он, в принципе, он есть, просто он имеет специфическую форму в связи с тем, что они на нас напали, и странно было бы нам строить этот диалог с позиции слабого. А как мы знаем, Зеленский был выбран на демократических открытых выборах, и за него проголосовало как раз наше украинское население, дав полный мандат на осуществление внешней политики. И мы не можем сказать, что наш лидер слабее там, Путина или еще что-то. Поэтому, естественно, и наша сторона пытается выстроить такую архитектуру, чтобы показать реалии, в которых находятся эти переговоры двух представителей России, Путин и украинский президент Зеленский. А если получается, что от нас ждут, что мы будем присмыкаться перед Путиным, ясно, этого не будет, и Зеленский этого делать не будет, потому что он, как я, вот к чему я веду эту мысль, именно Зеленский имеет мандат доверия больше от народа и от населения, чем Владимир Путин, который может избираться исключительно на выборах подконтрольных его администрации.
Алексей, ну вот эти вот переговоры нормандских советников в Минске, и в ОБСЕ, ну это не тот уровень, наверное, на котором принимаются решения. Что Путина может заставить встретиться с Зеленским там, где могут быть приняты определенные решения, как в конце 2019 года?
Ну, во-первых, это то, что Путин получит какое-то видение понятное, да, что у него есть поддержка, видимо, в урегулировании конфликта на Западе, и его вот эта парадигма, с которой он идет, да, она может быть имплементирована в какой-то форме, которую на Западе кто-то, может быть, расценит как адекватную. Но проблема в том, что, конечно, мало таких стран, которые видят в Путине союзника, партнера, и у него де-факто нет коалиции, которая бы продвигала, помогала ему встретиться с нашим украинским президентом. Он готов вот встретиться с Байденом, понятно, и делает из этого пиар какой-то и прочее, а они пытаются нас упаковать, что мы вот якобы ниже, чем там Путин, его Шойгу там и прочее. Но это, вы же понимаете, исключительно картинка для их аудитории и возвеличивание безграничной силы там, Путина и так далее. На самом деле они хотят встретиться, я думаю. Они хотят утихомирить эту ситуацию. Они хотят найти решение и по Донбассу, и по Крыму даже, может быть. Но они боятся. Путин боится Зеленского. Потому что как только они встретятся, он прекрасно понимает, Путин, что у Зеленского есть поддержка и на Западе, и есть поддержка внутри вот наших регионов, восточного региона и в странах восточного партнерства. и шаги этой встречи, они боятся, что мы, что население действительно увидит наше истинное украинское стремление к мирному урегулированию. Поэтому да, тут сложный вопрос, когда демократия говорит с авторитарным режимом, им нужно искать возможности для диалога. Эти возможности у нас в Украине некоторыми кругами воспринимаются как сдача интересов. В России это воспринимается как наезд на сильного типа, якобы лидера. Но надо находить способы все-таки слышать ради людей, которые живут сегодня 8 лет на Донбассе под обстрелами и сложной гуманитарной обстановкой.
Интересное видение, Алексей. Спасибо большое. Алексей Мацука, главный редактор «Навещания Украины», с нами был. И Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы». К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Ну, а тем временем вот этот вот законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма, унифицировавший подход Украины к оккупированным территориям, отозван кабинетом министром на доработку. Вот много мы его обсуждали. Действительно, по мнению экспертов, мог он укрепить позиции Украины в переговорах в Минске, в Нормандской четверке. Но, судя по всему, не судилось. Будем смотреть, следить за результатами завтрашних переговоров советников глав стран-членов Нормандской четверки Германии, Франции, Украины и России. Вот впервые за долгое время они встретятся, чтобы что-то обсудить. Будем смотреть на официальные заявления и сообщения в СМИ. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов. Работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.